Сергей Фудель. Воспоминания. Вспоминая поездку 50 лет тому назад в Оптину, приношу это тебе не только как некие итоги ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, но и как знак сердечной моей благодарности за всю прожитую вместе с тобою жизнь. Лазарева суббота, 1972 год. Сергей. Кто-то сказал, что все забывается, кроме счастья. Как не тяжелы для человека, постигающие его страдания, но по какому-то благому закону они постепенно рассеиваются в душе. И в ней неожиданно остаются точно острова нетленной радости, только счастливые часы или минуты прошлого. И тогда это прошлое существует вместе с настоящим. Это то, о чем когда-то сказал Батюшков. О, память сердца! Ты сильней рассудка, память и печаль. Но бывает так, что человек разрушает даже и этот благой закон. Он может так приглушить свою душевную чуткость, что голос пережитого счастья будет все больше и больше замирать в пустынях памяти. Когда наступит полная тишина, очевидно, приближается духовная смерть. Как не тяжел последний час, та непонятная для нас истома смертного страдания, но для души еще страшнее следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминания. Почему-то мне хочется начать свои воспоминания с монастыря. Одни из наиболее верных слов о монастыре я прочел у известного русского философа XVIII века Григория Сковороды. В одном письме он пишет: «Монах есть ученик Христа, во всем уподобляющийся своему учителю. Ты скажешь, апостол выше монаха. Согласен, но ведь апостол может получиться лишь из монаха. Тот, кто властвует над собой одним, есть монах. Кто же покоряет других, становится апостолом. Христос, пока был в уединении, был монахом. Истинное монашество есть вечно живое и никогда не прекращающееся первохристианство». Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством Родины. Когда мне было 5 лет, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда все хорошо, и папа с мамой рядом. Вот это чувство живет у меня от того крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест. Кроме этого, помню только улыбку глаз старца Иосифа, когда он, стоя среди толпы в своей келье, увидел входящего отца. Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная церковь — все это было пережито мной уже во второй приезд в Оптину. А от первого помню еще дорогу в Шамородино. Под вечер, в удобной пролетке, я сижу в ногах у отца, а кругом все те же широкие калужские поля. Какие-то богомолки при встрече с нами кланяются, и отец им отвечает. А я опять охвачен этим чувством детского благополучия. Потом, до 17-18 лет, все было у меня связано с другим монастырем, с Зосимовой пустынью. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей, по нескольку раз в год. Вот уходит поезд, из которого мы выходим в рысаках по Ярославской железной дороге. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. Знакомая пролетка и знакомый кучер-монах, одетый в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину, мимо ели и берез и болотистых канав с незабудками. Природа здесь не та, что в Оптиной. Здесь север, и кругом монастыря густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда она у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в лес. И вот я помню, как зимой откроешь широкую форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой тишины, которую уму непостижимо. Все живое и нетленное, и благоухающее чистотой. Там, где монахи, истинные ученики Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая теплая радость земли около их стен. В связи с этим я вспоминаю еще один монастырь, Толкский, на Волге. Там монотейные монахи были как студенты в общежитии. Некоторые во время обедни не стеснялись выходить покурить. Я лично знал одного такого. Хороший был человек, и меня угощал папиросами, но зачем он был в монастыре, неизвестно. И вот я помню, что кедровая и березовые рощи и красивая Волга этого монастыря никогда не открывали мне того, что зосимовские снега и ели. Природа, очевидно, не сомневается в необходимости подвига очищения человека. Кстати, кедровая роща Толкского монастыря была очень древняя. На одном из кедров висел железный лист с описанием каких-то событий смутного времени. Но ни грозное веяние истории, ни указания на бывшие здесь чудеса не действовали на сердце. Тут же на других кедрах и на скамейках были памятные надписи посетителей из Ярославля, из которых запомнилась самая длинная и самая безобидная: «Бедность не порок, но большое неудобство». Толкский монастырь, очевидно, представлял обычную картину духовного оскудения тех лет. Была там и гостиница, но она существовала главным образом для дачников. Все номера на летний сезон сдавались под дачи. Низший монастырский персонал готовил обеды. На Волге можно было достать лодку, чего же больше. Была и пристань с монастырской часовней. Каждый пассажирский пароход, общество самолет, отходил не иначе, как после краткого молебна. Помню совсем пустую часовню с иеромонахом, спешащим поскорее закончить, потом гудки, стук отбрасываемых сходин, и фигуру, наконец, окончившего молебен иеромонаха в золотой ризе на фоне нарядных и равнодушных пассажиров верхней палубы, крестом благословляющего отходящий пароход. Что-то до сих пор щемит в сердце от этого воспоминания. Точно и я был когда-то в чем-то виноват. Такая одинокая была эта фигура. Так страшно было, что никому до нее нет никакого дела. Там ехали стареющие Вронские и еще жирные Климы Самгины. И какое им было, в общем, дело до этого благословляющего креста? «Се оставляется вам дом ваш пуст». Впрочем, еще не совсем пуст, если быть точным. Помню, там был один старик-монах, для которого такой монастырь был, конечно, миром. И он жил за Волгой при какой-то монастырской часовенке. Потом вспоминается собор. Широкая каменная лестница вела на открытую галерею вокруг храма, расписанную видениями апокалипсиса. Иконостас был высокий, по полному чину, и фигуры апостолов и пророков, устремленных к центру, молча говорили о многом. История России, история веры России ощущалась именно здесь, а не у кедров с мемориальной доской. В конце каждой службы монахи, и покурившие, и не покурившие, сходились на середине храма и пели «О Всепетая Мати» особым, тишайшим напевом. Пели они действительно хорошо. Никогда и нигде после я не слыхал такого пения этой молитвы, которая как будто старалась покрыть и наполнить духовную пустоту древнего монастыря. Такое же духовное оскудение я в те же годы, в 1915-16, почувствовал еще в одном монастыре. В Николо-Бабаевском, тоже на Волге. Не рассеяло этого впечатления и то, что к отцу привели очень старенького монаха, который еще застал в юности, здесь кончившего свою жизнь, известного многим епископа Игнатия Брянчанинова, хотя бы по рассказу Лескова, инженера Бессребреники. И могилка его была совсем заброшенная. Очевидно, и в монастыре им уже не интересовались. Но я забыл о Зосимовой. Зосимова пустынь была в чем-то сходна с Оптиной. В ней было что-то более суровое, что-то от северной русской Фиваиды, чего не было в теплых просторах Калужского монастыря. Оптина была, так сказать, убедительнее для боязливого интеллигентского сознания. Но, с другой стороны, мы знаем, что и она не могла до конца убедить Толстого. Что же удивительного, что Зосимова не смогла убедить Бердяева, как-то сюда приезжавшего? Благодать познания мира и самого себя дается только смиренным сердцам. А из автобиографии Бердяева мы с сожалением узнаем, что он гордился не только своим умом, но даже и родством с титулованными фамилиями. Бердяева оттолкнула от зосимовского старца Алексея его непочтительность в отношении Толстого. В те годы мне показывали книгу Ладыжинского «Свет незримый», в которой рукой старца был вычеркнут эпитет, приставленный к Толстому: «Великий писатель земли русской». Для отца Алексея он был прежде всего разрушитель веры в церковь. Старец был духовным центром монастыря. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев, и седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон голоса. А главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь. Огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей, но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди, он обычно исповедовал сидя, я открывал ему свои тяжелые грехи. Я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца. Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимова, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо. Что-то, если можно так сказать, есть безжалостное в такой службе ко всем нашим мирским полусловам, получувствам, полумолитвам, с оборачиванием все время на себя, на свое настроение или на свою слабость. Тут что-нибудь одно. Или уходи, потому что стоять надо долго и трудно, или же бросай свои лени трусость, сомнение и грех, и в священном безумии иди за этими голосами, стройно и сладостно, и страшно поющими все про одно. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и Ему одному служи. Стихиры поются сначала отдельно по клиросам, но вот монахи сходятся вместе, и тогда под своды возносится так легко и непобедимо торжествующая песня «Ему одному служи». На кафизмах гасятся свечи, только кое-где остаются лампады. Словно опять Ветхий Завет, еще только ожидание Мессии. Сидишь и дремлешь. Нагнется папа, спросит, не устал ли? Выходим и сидим рядом с храмом на лавочке. Небо звездное. По дорожке в гостинице кто-то идет. Хрустит песок. Там в номере, я знаю, есть сдобные баранки, и это, конечно, тоже хорошо, но все-таки уходить не хочется. Еще раз подняться на этой ладье к сводам храма, к звездам. Скоро канон. Христос — моя сила, Бог и Господь, честная церковь, Богу лепна, поэт взывающий.